Ночью поднялся сильный ветер. Все затянуло тучами. И утром Надя проснулась от шума льющегося с небес потока воды. Было еще очень рано, но Наде не спалось. Она встала, приготовила завтрак мужу и, глядя в окно, обдумывала, в чем же ей пойти к врачу. На свадьбу Саша подарил ей Мерседес самой последней модели, и она решила, что выберет одежду в серебристо-голубых тонах под цвет автомобиля, вспомнив, что муж говорил ей, как он восхищается ее утонченным вкусом. Надя улыбнулась. Сегодня будет очень счастливый день для нее и Саши. Она не сомневалась, что врач подтвердит ее догадку. Когда Саша ушел на работу, ливень уже прекратился. Собравшись, Надя села в свой новенький автомобиль и осторожно тронула с места. Вера была в учительской, когда раздался звонок сестры. Вспомнив, что та хотела пойти утром к врачу, Вера вышла в коридор и, нажав кнопку, услышала взволнованный голос.
«Верунчик, привет! Я не ошиблась!»
«Доброе утро, моя дорогая! Я очень-очень сильно рада за вас с Сашей!» Улыбаясь, ответила Вера. «Что ты собираешься сейчас делать?»
«Поеду, куплю все для праздничного ужина!»
«Ну что ж, давай! Только, пожалуйста, осторожнее, дорога скользкая!»
«Завтра я тебе позвоню пораньше, если не возражаешь!»
«Конечно же, не возражаю! Я буду с нетерпением ждать отчета о чудесно проведенном вечере!»
«Ха! Надеюсь, бессонница не будет мучить тебя из-за твоего неуемного любопытства!»
– улыбнулась Надя. «Не будет! Уверена! Засну, как младенец в колыбельке!» «А Володе можно сообщить потрясающую новость о том, что скоро он станет самым настоящим дядей?»
«Потерпи, пожалуйста! Мне хотелось бы, чтобы он узнал это от нас с Сашей!»
«Ладно, потерплю! Сейчас ты у нас главнокомандующий!» – согласилась Вера. А на следующий день, проснувшись, первым делом вспомнила вчерашний разговор с сестрой. Действительно, она выспалась замечательно, но теперь ей хотелось поскорее услышать, как прошел вчера вечер у Нади и Саши. Что Надя приготовила на ужин и каким было лицо у Саши, когда он узнал потрясающую новость. «Интересно, что он ей подарит по этому случаю?» – пронеслось в голове Веры. Но она отогнала от себя эти мысли, подумав. «Оказывается, я не только раздражаюсь, но и завидую. Как видно, и во мне есть много плохого, того, что я раньше за собой не замечала. Или я недавно стала такой?» Володя был уже в школе. Ему предстоял серьезный разговор с директором. Сейчас в школе не хватало учителей, и нагрузку ему могли не снизить. Тогда ему придется работать в фирме Александра по ночам, грустно подумала Вера. После предложения Саши они с Володей долго обсуждали все за и против этой новой, открывшейся перед ними перспективы. Быстро и хорошо зарабатывать. И, конечно же, доводов «за» было гораздо больше. Володя сказал, что готов на многое, чтобы обеспечить будущее своей семьи. Когда Вера выходила из дома, звонка от сестры все еще не было. «Наверное, сама спит, как младенец», – подумала Вера. И, взяв со стола свой мобильник, пошла на работу. Урок проходил за уроком, а телефон молчал. На большой перемене Вера, не выдержав, набрала номер сестры. Вместо ожидаемого радостного приветствия Нади, после гудков в трубке, Вера услышала сдавленные рыдания. «Надюша, дорогая, что случилось?» Все так же, продолжая плакать, Надя чуть слышно прошептала:
«Верочка, милая моя, если бы ты знала!»
«Я сейчас же приеду к тебе! Жди!» — воскликнула Вера и, нажав отбой, побежала в учительскую. У нее остался лишь один урок, и она собиралась попросить кого-нибудь заменить ее. «Вера, куда ты мчишься?» — вдруг услышала она голос мужа и, оглянувшись, увидела Володю, поднимающегося по лестнице на второй этаж. «Володя, мне срочно нужно к Наде. Там произошло что-то ужасное!» «Почему ты так думаешь?» «Я только что звонила ей. Она даже говорить не может спокойно, плачет. Я заменю тебя. У меня сейчас есть окно». «Ох, спасибо! Я так рада, что у меня есть ты!» — облегченно воскликнула Вера. «Передай привет нашим молодоженам. Ведь, наверное, Саша тоже там, чтобы поддержать свою любимую». «Хорошо, обязательно. Ну, я побежала». «Беги», — ответил Володя, помахав ей вслед. На звонок Веры дверь открыла горничная. «Пожалуйста, проходите в спальню на втором этаже», — сказала она и тихо удалилась. В спальне на большой кровати, заправленной дорогим покрывалом, украшенным вышивкой ручной работы, уткнувшись лицом в подушку, лежала Надя. Вера подумала, что сестра, возможно, спит, но, подойдя поближе, заметила, что Надя вздрагивает от беззвучных рыданий. Вера села рядом с ней и погладила ее по голове. Надя обернулась, и Вера заметила, что лицо сестры опухло и покраснело от слез. Как видно, она плакала уже долго.
«Верочка, ты пришла? Спасибо!» — прошептала она.
«Что с тобой, Надюша? И где Саша? Я думала, он здесь».
«Саша? Он уехал. У него, видите ли, дела!» —
выкрикнула Надя и опять горько заплакала, уткнувшись в подушку. Вера наклонилась к сестре и, став на колени, обняла ее и крепко прижала к себе.
«Милая, милая моя Надюша, что с тобой?
Что случилось?»
«А ты не догадываешься?» —
спросила ее Надя и резко села на постели.
«Нет, я вообще ничего не понимаю». «Я тоже ничего не понимаю!» —
воскликнула Надя и, закрыв лицо руками, продолжала плакать. Взгляд Веры упал на стакан с водой, стоявший на тумбочке у кровати. Она взяла его и протянула сестре со словами:
«Вот, выпей воды и успокойся, а потом мы с тобой поговорим».
Надя убрала руки от лица и посмотрела на Веру. И столько боли было в ее взгляде, что Вера внутренне содрогнулась. Она погладила сестру по непослушным кудрявым волосам и подумала: «Кто же обидел тебя так, Наденька моя дорогая? Неужели Саша?» Надя взяла стакан из руки сестры и медленно выпила воду.
«Ну, вот и молодец. Видишь, я здесь. Я уже никуда не тороплюсь и могу быть с тобой сколько хочешь».
Надя снова вздохнула и, показав на кровать рядом с собой, сказала:
«Садись, я расскажу тебе, что было вчера».
Несмотря на то, что повествование Нади время от времени прерывалось всхлипываниями и вздохами, перед Верой, словно наяву, прошли события последнего вечера, произошедшие в этом доме, заполненном самыми дорогими вещами, предназначенными для того, чтобы живущие в нем люди не испытывали ни в чем недостатка и были счастливы. К приходу мужа Надя приготовила любимое им блюдо. Когда Саша открыл дверь в гостиную, его взору предстал красиво сервированный стол, на котором горели искусно расставленные свечи. Широкие окна были задрапированы новыми шторами, и в мягком полумраке виднелось множество прекрасных тропических растений, за которые он так дорого заплатил. Пока Саша с удивлением рассматривал все вокруг, к нему подошла Надя, красивая и улыбающаяся, в новом платье и с прической, которая так нравилась ему. «Добрый вечер, любимый!» – произнесла она. «Добрый вечер, мое сокровище!» – ответил Саша, целуя жену. «По какому поводу у нас с тобой предстоит банкет?» – шутливо спросил он. «Или это просто, чтобы немного украсить наши серые будни?» Надя загадочно улыбнулась и сказала: «Узнаешь немного попозже». «Я так сильно люблю тебя, Наденька! Я самый счастливый человек на земле! Ведь ты моя, и ты любишь меня!» «Да, я очень люблю тебя», — ответила Надя. «Я все это приготовила для тебя, милый». «Ну, так давай полакомимся чудесными блюдами». «Ах, как вкусно пахнет!» — сказал он, подходя к столу. Ужин прошел хорошо, и Надя была очень рада тому, что все блюда удались на славу. «Ну, так что, скажешь, что за праздник сегодня?» «Да, скажу. Скоро у нас будет ребенок, а может быть, близнецы». «Ребенок?» «Близнецы? Кто тебе сказал?» «Я была сегодня в женской консультации». «Нет, это не то, что я ожидал. Этого не должно быть. Это просто не входит в мои планы», — раздраженно воскликнул Александр. «Почему? Разве ты не хочешь, чтобы у нас были дети?» «Хочу, конечно, но лет так через 5 или 7. Надо твердо стоять на ногах, чтобы позволить себе иметь детей».
«А разве ты не твердо стоишь на ногах? У нас ведь есть даже больше, чем нам нужно».
«Да, сейчас есть. Но ты ведь знаешь, что обстановка у нас в стране нестабильная. Да и Николай закидывает удочки, чтобы перебраться за океан. Я рад, что Володя будет со мной работать. Но ведь он не юрист. Без Николая нам придется трудно. И неизвестно, что будет с фирмой. Конкуренты давят со всех сторон. Я собирался навестить справки в Европе, в Америке. Может, удалось бы еще расширить сферу деятельности фирмы, создать филиалы в других городах. А ты должна будешь сопровождать меня в деловых поездках. Так что ребенок нам сейчас не нужен. Сделаешь аборт, и все».
«Как аборт? Ты же только что сказал, что очень любишь меня. Как же ты можешь говорить об аборте?»
«Если будет ребенок, ты можешь поправиться. А мне нужно для лица фирмы, чтобы ты выглядела превосходно. И как ты сможешь ездить со мной, если тебе нужно будет находиться с ребенком? Ты же не хочешь, чтобы я ездил с какой-нибудь секретаршей?»
«Саша,
Что ты говоришь? Что же это за любовь такая у тебя?
Как? Что за любовь? Очень сильная любовь, и поэтому хочу, чтобы именно ты всегда была со мной.
Но это же просто эгоизм!
Люди все эгоисты. Вот и ты хочешь иметь ребенка. Тоже из эгоистичных соображений. Ты ведь прекрасно знаешь. Учила и в школе, и в институте. Плод – это вовсе еще не ребенок. Он проходит все стадии эволюционного развития, а сейчас там что-то похожее на рыбку. Он еще не человек, и поэтому нет ничего плохого в том, чтобы убрать его из твоего организма.
Да, так нас учили. Но я думаю, что Бог создал нас. Вспомни, что нам говорили Джон Милл, Карл и его родители.
Говорить можно все, что угодно. Мы живем в реальном мире, а не в сказках. Если бы аборт был противозаконен, то его давно бы уже запретили, – воскликнул Саша. А затем деловито спросил. Какой сейчас срок?
5 недель.
Замечательно. Пойдем-ка сейчас спать. Мне надо обдумать кое-что. А утром я сообщу тебе свое решение. Ночью Надя спала очень тревожно. Ей снились какие-то страшные сны, и она то и дело просыпалась. Саша же спал на удивление крепко и даже ни разу не проснулся, несмотря на то, что жена время от времени вскрикивала во сне. Утром Саша поднялся сразу, как только прозвенел будильник. Надя уже встала. Увидев ее печальное лицо с потухшим взглядом, Саша поспешил отвернуться. Столько дел впереди. Незачем давать волю чувствам. Он подумал, что время излечит любую рану. Надя сделает аборт, а через месяц уже и думать обо всем забудет. Миллионы женщин делают такие операции. И ничего, живы и здоровы. Позавтракав, он подошел к Наде. «Мне нужно уехать по делам на 2-3 недели. На этот раз я не буду брать тебя с собой. Отдохни, набери сил, сходи в консультацию и запишись на аборт где-нибудь в середине ноября. Я уже приеду к тому времени. Не печалься. Все будет хорошо. Все у нас с тобой будет просто замечательно. Ты веришь мне?» Надя стояла рядом с мужем, опустив голову. Слезы набежали ей на глаза, и она еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Саша взял ее за подбородок. «Ну-ну, успокойся, дорогая. Это не стоит твоих слез. Мне нужно спешить. Самолет через 2 часа, а я еще должен кое-что сделать на фирме. До свидания, любимая», — сказал он, целуя жену.
«До свидания»,
— еле слышно произнесла она. Лишь только дверь за Сашей закрылась, Надя, еле сдерживая рыдания, побежала в спальню и дала волю слезам. Горничная, услышав плач Нади, хотела зайти к ней и попытаться успокоить ее, но потом передумала. Иногда человеку нужно поплакать. Когда Вера звонила сестре, та, наплакавшись, без сил лежала на кровати, но, взяв телефон, опять не смогла сдержать слезы. Выслушав рассказ Нади, Вера вздохнула и, желая поддержать сестру, сказала: «Время расставит все по своим местам, моя дорогая Надюша».
«Ах, Вера, мне так тяжело. Я ведь думала, что он обрадуется», — сказала Надя.
А слезы все катились и катились по ее щекам. «Саша уехал, и у тебя есть время прийти в себя и успокоиться».
«Но он хочет, чтобы я сделала аборт! Говорит, там не ребеночек вовсе, а какая-то рыбка. Но ведь нам же так и говорили. Нас ведь учили этому. Разве ученые ошибаются? Спросила Вера. Я теперь не знаю, что и думать. Я уже почти поверила, что есть Бог. И Он все сотворил. Но тогда почему плод проходит те же стадии развития, что прошел человек по теории эволюции? Не знаю, моя дорогая, моя любимая Наденька. Я только знаю, что не хочу, чтобы ты плакала. Посмотри, у тебя все лицо опухло от слез. Улыбнись. Все ведь хорошо. Муж тебя и вправду очень любит. Ведь сказал же тебе, что хочет всегда и везде быть только с тобой. Улыбнись, Надюша. Я так люблю, когда ты улыбаешься. Не могу пока. Но, наверное, когда-нибудь улыбнусь. Конечно, улыбнешься. Ты еще будешь смеяться и радоваться жизни. Пойдем вниз, уже время обеда, а ты даже не завтракала. Да и я голодна. Могу съесть все, что лежит в холодильнике. Сидя за столом, Вера вспомнила, что она еще не говорила сестре о том, что отказ родителей ехать в Крым имеет под собой какое-то основание. Рассказав все Наде, она сказала ей: «Я решила, что сама никогда не заговорю ни с мамой, ни с отцом на эту тему, и тебя прошу о том же. Надеюсь, ты не будешь возражать?» «Конечно, не буду», — ответила Надя. «Теперь я знаю, что даже любимый человек может сделать очень больно. У меня к тебе тоже есть просьба». «Какая?» «Ты тоже ничего не говори, ни Володе, ни кому бы то ни было другому. Наших родителей и родителей Саши с Володей это тоже касается. Не хочу, чтобы кто-нибудь узнал о том, что происходит у нас в семье». «А горничная? Может, она тоже в курсе? Ведь она могла услышать ваш разговор и понять, в чем дело». «Я поговорю с ней. Она очень хорошая женщина, и я думаю, поймет меня. Я знаю, что она христианка, и поэтому уверена, что она не будет источником сплетен. Я тоже обещаю, что ничего никому не скажу. Можешь быть спокойна», – заверила Надю Вера. Пообедав, сестры вместе убрали на кухне, а затем Вера сказала: «Мне пора идти, но когда будет нужно, звони. А если хочешь, можешь пожить у нас, пока Саша в отъезде. Володя, уверена, возражать не станет». «Спасибо, сестренка», — улыбнулась Надя. «Но я буду жить у себя дома». «Хорошо, дорогая моя. Теперь я спокойна за тебя». «Почему?» «Ты уже можешь улыбаться», — ответила Вера. «Да, могу. Спасибо тебе, Верочка, что ты пришла. Знаешь, я пойду немного пройдусь, провожу тебя. Погода сегодня хорошая, да и до вечера еще далеко. Я очень этому рада. А хочешь, пойдем к нам, посидим немного. Я покажу тебе фотографии моих восьмиклашек. Помнишь, я говорила тебе, что мы ходили 2 недели назад в поход? Там есть такие забавные фотографии, что без смеха смотреть на них нельзя». «Спасибо, сестренка, но я не пойду». «Почему? Ведь это тебя может здорово отвлечь от твоих грустных мыслей». «Да, возможно, и отвлечет на какое-то время. Но я все же не пойду. Боюсь, что расплачусь в самый неподходящий момент, и тогда расспросов со стороны Володи не избежать. Понимаешь, я чувствую, что внутри меня появилось что-то такое, что я от малейшего намека на то, что произошло у нас, не смогу сдержать слез». «Ну ладно, согласна. Потом когда-нибудь посмотришь. Или сама в следующий раз принесу эти фотографии тебе. Да, так будет лучше. Ну что, пошли?» «Пойдем», – кивнула Вера. Дорога к дому Веры заняла у них минут 20, так как они шли медленно, разговаривая о совершенно посторонних вещах. Недалеко от подъезда Вера обняла сестру на прощание и сказала: «Если что, звони в любое время, даже ночью».
«Спасибо, Верочка. Твоя поддержка очень важна для меня».
Простившись с сестрой, Надя хотела повернуть обратно, но передумала. Свернув через два дома на другую улицу, она вскоре оказалась в парке. Пройдя по главной аллее, она нашла в глубине парка уютную скамейку, которая стояла под раскидистым деревом. Надя расположилась на ней, приняв удобную позу и стараясь ни о чем не думать. А когда стали сгущаться сумерки, решила прийти завтра с утра на это же место. Оказавшись дома, она услышала резкий звонок телефона. Горничная уже ушла, и ей пришлось самой взять трубку.
«Надюша, как ты? Я уже несколько часов звоню тебе. Где ты была?»
Засыпал ее вопросами муж.
«Я гуляла».
«А почему мобильник не взяла?»
«Забыла».
«Я люблю тебя, моя малышка».
Услышав это, Надя хотела положить трубку на место, но передумала.
«Почему ты молчишь? Ты плохо себя чувствуешь? Может быть, ты заболела?»
«Как ты добрался?» – спросила Надя, не ответив ни на один вопрос мужа.
«Отлично! Да и номер в гостинице хороший, хоть и не люкс».
«А почему не люкс?» – спросила Надя, чувствуя, что ее теперь раздражает стремление Саши к роскоши, которая еще недавно так нравилась ей.
«Уже был занят».
«Сочувствую тебе», – еле сдерживая недовольство, произнесла она.
«Как у вас погода?»
«Хорошая». «Ну ладно, уже темно, и мне хочется спать».
«Спокойной ночи, моя любимая».
«Спокойной ночи», – ответила Надя и положила трубку. Немного подумав, она отключила и мобильный, и домашние телефоны, а затем поднялась на второй этаж. Следующие дни были для Нади похожими один на другой. Просыпаясь утром, она сразу шла в парк и сидела там до самого вечера. Аппетит у нее отсутствовал полностью, но она заставляла себя где-нибудь в середине дня съесть банан или яблоко, которые брала с собой. Она сидела так весь день, почти не шевелясь, и стараясь ни о чем не думать. Но иногда, невольно, Надя обращала внимание на гулявших в отдалении родителей с детьми, и тогда боль сжимала ее сердце. «Почему они могут иметь детей, а мы – нет? Ведь у нас же всего гораздо больше, чем у них», – думала она. Но затем, словно испугавшись чего-то, отводила свой взгляд в сторону, стараясь не давать воли слезам. Саша звонил регулярно, по 2-3 раза в день. Надя отвечала на его вопросы тихо и односложно, и этим огорчала мужа, который все так же считал желание жены иметь ребенка проявлением эгоизма и капризом. Надя была благодарна Саше, что он больше не говорил о том, чтобы она пошла в консультацию и записалась на аборт. И у нее появилась надежда, что он изменил свое мнение. Но вскоре она узнала, что ошиблась. Во время одного из телефонных разговоров муж дал ей понять, что не собирается менять свое решение по этому поводу, сказав: «Я приеду, и все, что нужно, будет сделано. Я уже договорился с Иваном Михайловичем, моим хорошим знакомым, который работает главным врачом в роддоме. В свое время, благодаря нам с Николаем, он приобрел замечательную квартиру в престижном районе и теперь согласился мне помочь. У тебя будут самые лучшие условия, какие только могут быть. И что для меня очень важно, никакой боли ты не почувствуешь. Но, Саша, только и смогла вымолвить Надя. Не волнуйся, ты и в самом деле ничего не почувствуешь. А сейчас отдыхай и гуляй побольше. И, надеюсь, когда я приеду, у тебя будет хорошее настроение и свежий вид. Не забывай, 15 ноября у родителей годовщина свадьбы, и ты должна выглядеть прекрасно. Они уедут в путешествие по Европе на следующий день, а мы с тобой сделаем то, о чем я говорил, числа 17-го. Так что к их возвращению ты уже забудешь обо всем, что сейчас волнует тебя.
«Ты так думаешь?» – спросила мужа Надя.
«Я абсолютно уверен в этом. Не забывай, я очень сильно люблю тебя. Перезвоню попозже. Сейчас спешу на переговоры с предполагаемым партнером. Крепко целую, дорогая. До свидания».
«До свидания», – эхом повторила Надя и положила трубку. «Так значит, он не передумал. А ты должна выглядеть превосходно и больше гулять», – подумала она о себе, словно о другом человеке, а затем вдруг крикнула во весь голос: – «Вот иди! Дыши воздухом! Набирайся сил!»
«Надюша, вы что-то хотите?» — выглянула из гостиной убиравшая там горничная.
«Извините, Тамара Сергеевна, это я так, сама себе говорю, чтобы понятней было», — ответила Надя.
Тамара Сергеевна покачала головой и вернулась к своим делам, перед этим обратившись к Господу с просьбой о милости для молодой семьи, где она работала. А Надя, взяв на кухне банан, пошла в парк на свою любимую скамейку. Погода была ясная, и Надя наслаждалась солнечным теплом. Она сидела, закрыв глаза и стараясь не думать о последних событиях. Перед мысленным взором Нади проходило ее детство, и она улыбалась, вспоминая многие забавные случаи прошедших лет.
«Извините, пожалуйста, можно сесть рядом с вами?» — вдруг услышала она приятный женский голос.
Открыв глаза, Надя увидела милую женщину, рядом с которой стояла коляска.
«Конечно! Присаживайтесь», – ответила она, стараясь быть как можно более вежливой.
Женщина внимательно посмотрела на Надю и, догадавшись, что та хочет побыть в одиночестве, произнесла:
«Я скоро уйду. Мы уже собирались домой, да детишки попросили папу покатать их еще немного на карусели. А у меня сегодня что-то ноги быстро устали. Хочется немного посидеть».
«Все хорошо, не волнуйтесь», – ответила Надя, и, неожиданно для самой себя почувствовав, что ей приятно общество этой женщины, добавила:
«Я совсем не хочу, чтобы вы уходили».
Женщина улыбнулась ей в ответ, а Надя, взглянув на тихо посапывающего в коляске младенца, спросила:
«Сколько вашему малышу?»
3 месяца.
«Мальчик или девочка?»
«Мальчик. У нас с мужем 4 дочери и 3 сына. Старшему уже 15». Надя удивленно посмотрела на женщину.
«Вы так молодо выглядите. Я никогда бы не подумала, что у вас столько детей.
Вы сильно устаете с ними?» «Все бывает», — улыбнулась женщина в ответ и добавила. «Старшие дети уже большие, помогают. И, конечно, самый главный помощник — муж. Он очень любит детей». «Ах, какая вы счастливая!» — вздохнула Надя. «Мамочка, мамочка, смотри, что я нашла!» — раздалось вдали. Надя повернулась и увидела спешащую к ним девочку, которой на вид было годика 3. Малышка, подбежав к маме, показала ей большую шишку. «Видишь, какая она красивая! Я тебе ее дарю!»
«Она тебе понравилась?»
«Да, очень! Посмотри, доченька, эта шишка похожа на маленькую елочку!»
«Ой, правда!
Как елочка! Можно я папе и ребятам покажу?» «Конечно, можно!» — ответила мама. Малышка взяла из руки матери шишку и побежала навстречу идущим к ним высокому мужчине и 3 детям разного возраста. «Это ваши?» — спросила Надя. «Да, мои!» — ответила женщина, с любовью глядя на приближающихся. «А старшие сейчас в школе!» Девочка с шишкой, не успев добежать до отца, вдруг споткнулась обо что-то и упала. Мужчина поднял ее и, успокаивая, стал что-то ласково говорить ей. Надя, глядя на них, вспомнила, что ее муж настаивает на аборте, и застонала от сознания своего бессилия и невозможности что-либо изменить. «Что с вами, милая девушка?» – участливо спросила ее женщина. Но Надя не смогла ответить, слезы мешали ей говорить. Женщина села ближе к Наде и, обняв ее, старалась успокоить. Скоро всхлипывания стали тише, и Надя сказала:
«Простите меня, пожалуйста».
«У вас какое-то несчастье? Может быть, мы можем помочь вам?»
«Нет. Мне никто не сможет помочь».
«Почему вы так думаете? Есть Бог, который создал вас и который вас любит. Он может помочь и поддержать».
«Вы верующие?» —
спросила Надя. «Да, мы христиане», — ответила женщина, с улыбкой глядя на мужа и детей, идущих к ним.
«А я уже не знаю, верить мне в Бога или нет. Совсем недавно я думала, что верю, но теперь думаю, что нет».
«А что изменило ваше мнение?»
«Я не могу сказать при всех», — тихо ответила Надя, стесняясь подошедших людей.
«Максим», — обратилась женщина к мужу, «пожалуйста, возьми детей и идите домой. Я скоро приду». «Хорошо», — ответил он, понимая, что Наде трудно сказать о том, что ее беспокоит при незнакомом мужчине и детях, с любопытством разглядывающих ее. Когда Надя осталась вдвоем с женщиной, она, забыв свое намерение никому не говорить о случившемся в их семье, тихо сказала:
«Мой муж настаивает на том, чтобы я сделала аборт».
Женщина, услышав это, опять обняла Надю за плечи и сказала:
«Как это ужасно! Я вам очень сочувствую и думаю, что Бог изменит эту ситуацию. Нужно молиться и верить. Вы ведь хотите, чтобы ваш ребенок родился?» «Конечно, хочу».
«А почему муж против? Может быть, у вас плохие отношения?»
«Нет, он очень любит меня, а я его».
«Значит, причина в деньгах или в том, что негде жить?» — сказала женщина.
«У нас свой дом», — ответила Надя. «Но вы все же правы.
Причина в деньгах. Муж говорит, что прежде чем заводить детей, нужно твердо стоять на ногах. Бог может изменить его мнение. Аборт – это убийство еще не родившегося ребенка. И я, и мой муж в свое время изучали биологию. А нас учили, что сейчас это вовсе не ребенок, а какая-то рыбка с жабрами, хвостом и всем остальным. Поэтому муж считает, что аборт вовсе не убийство. Тем более законы многих стран, и наши в том числе, позволяют это. У Бога другое мнение. От начала зарождения ребенок дорог в его глазах. 10 лет назад, когда я была неверующей, я, как и многие женщины, совершила этот грех. Но потом, когда пришла к Богу, Он простил меня и никогда не припомнит мне, что я позволила убить собственного ребенка. Но я помню это до сих пор, хотя вину мою Бог снял уже давно. Не позволяйте убить вашего ребенка. Но что же мне делать? У меня не получается убедить мужа. И потом, почему Бог сделал так, что у плода человека есть жабры? Женщина внимательно посмотрела на Надю и произнесла: «Все это неправда. У нас есть фильм, где собраны научные доказательства, свидетельствующие о том, что те, кто верят в это, заблуждаются». «Ох, я очень хотела бы увидеть его!» – вздохнула Надя. «Если так, пойдемте к нам. Наш дом расположен рядом с парком. Отсюда 7 минут ходьбы». «А я не помешаю вам, ведь у вас и без меня много забот». «Нет, конечно. Я думаю, что сам Господь помог нам встретиться, чтобы вы узнали правду». «Пожалуйста, больше не обращайтесь ко мне на «вы». Меня зовут Надя». «Очень приятно. А я Наташа». «Ко мне тоже не надо обращаться на «вы», – ответила женщина. Дом, в котором жили Максим и Наташа Орловы вместе со своими детьми, был расположен за парком под большой и ветвистой старой липой. Прежде здесь было красивое село, но город расширялся, и наступило время, когда оно стало его частью. Жители переселили в многоэтажки с горячей водой и централизованным отоплением. Старые дома снесли, дорожки заасфальтировали, развели клумбы и поставили качели для детей. И на месте села появился парк отдыха для горожан. Дом Орловых был старым, но крепким. Его построил дед Максима, который был мастером на все руки. Семья у него была немаленькая, 15 человек. И дед выстроил большой и просторный дом, да еще украсил его резьбой по дереву. Наверное, поэтому в нем собирались открыть краеведческий музей. Но потом городское начальство сменилось, о доме забыли, а семья Орловых осталась в своем родовом гнезде, чему были рады и взрослые, и дети. Наде у них очень понравилось. Казалось, что она снова попала в детство. Летом они часто жили в деревне, где и Надя, и Вера любили проводить каникулы. Правда, в этом доме не было печи. Максим сделал паровое отопление, но воздух здесь был таким же. Пахло сосной и луговыми травами. Как только Надя и Наташа вошли в дом, они увидели, что стол уже накрыт. «Какие вы молодцы!» – воскликнула Наташа, обращаясь к мужу и детям. «Прошу к столу!» – пригласил Максим присутствующих. После молитвы все принялись за еду. А Надя с удивлением заметила, что к ней вернулся аппетит. «Наверное, это из-за того, что у меня появилась надежда», – подумала она и улыбнулась. После обеда младших детей уложили спать, и в доме наступила тишина. «Ну что, Надюша, пойдем смотреть фильм?» – пригласила Наташа. «С удовольствием!» – ответила Надя. Расположившись в кресле в уютной гостиной, Надя смотрела фильм, не отрываясь. Не прошло и 2 часов, как она узнала то, чего не знают большинство людей, потому что их целенаправленно обманывают, начиная с самых первых лет обучения в школе и даже в детском саду.
Но почему это происходит? Почему обман закрался в учебники? Я знаю много хороших, высоконравственных людей, верящих в эволюцию и преподающих ее другим, например, родители Саши, моего мужа. Они честные люди и искренне верят в то, что преподают, спросила Надя Максима и Наташу после просмотра фильма.
Все началось в Едемском саду. Бог создал человека по своему образу и подобию, но сатана обманул первых людей, заставив их сомневаться в словах Бога. Люди поддались на его уловки и согрешили, а вместе с грехом в мир вошли болезни и смерть. И с тех пор сатана стремится уничтожить как можно больше людей, используя обман во всех сферах, ответил Максим Наде.
Помнишь, Надюша, в фильме рассказывалось об Эрнсте Геккеле? Спросила Наташа.
Помню, подтвердила она.
Ты говорила, что училась на биофаке, продолжала Наташа. Действительно ли вас там учили по таблице Геккеля?
Да, а я ведь тогда не знала, что рисунки зародышей придуманы им специально для того, чтобы убедить людей в своей теории рекапитуляции, что младенец, развиваясь в утробе матери, проходит стадии эволюционного процесса. Как будто это вначале рыбка, затем амфибия, пресмыкающаяся, а после млекопитающая. Я ведь и вправду думала, что у ребеночка есть жаберные щели, и он дышит с их помощью. А оказывается, на самом деле никаких жаберных щелей у зародыша человека нет. Это органы помогают ему получать пищу из амниотической жидкости, в которой он живет. Да и никакого хвоста у него нет. Из этой части развиваются ножки малыша и нижний отдел позвоночника. Я ведь тоже думала раньше, что у зародыша есть хвост, а оказывается, у него такое же количество позвонков, какое есть у взрослого человека. Просто верхняя часть ребеночка развивается быстрее.
«Как же можно учить тому, что заведомо ложно?» – возмущалась Надя. «Слава Господу, что этот обман уже раскрыт, и с помощью ультразвукового исследования можно узнать, как в действительности развивается ребеночек, и что он с самого начала никакая не рыбка или лягушка, а человек», — ответила Наташа.
«Не могу понять, почему так происходит? Ведь до сих пор в учебниках находятся подложные рисунки зародышей. Хотя, как сказали в фильме, эту подделку обнаружили еще при жизни Геккеля. И это было еще в 1874 году. А фальсификация Геккеля до сих пор находится в учебниках разных стран. Почему это происходит?
Потому что мир, в котором мы живем, не только материальный. Есть и духовный, невидимый мир. Как я уже говорил, сатана стремится погубить каждого человека, ответил Максим.
Кто этот сатана? И зачем ему это нужно? Спросила Надя.
Да, это очень важно знать, ответил Максим. Раньше он был самым красивым ангелом, ангелом света. Но затем гордость от того, что он так прекрасен, овладела им. Он захотел стать подобным Богу и увлек за собой треть всех ангелов, сотворенных нашим Создателем. Теперь его называют падшим ангелом, а иногда дьяволом. Ненавидя Бога, он стремится погубить человека, который создан по Божьему образу. Если внимательно присмотреться к тому, что происходит вокруг, невозможно не заметить, что в мире идет сражение за души людей. Где они будут в вечности? С Богом или с его противником, сатаной? Надюша, ты обратила внимание на то, что когда Эрнст Геккель прочитал книгу Дарвина «Происхождение видов», он сказал, что наконец-то появилась такая теория, которая позволит ему жить так, как он хочет? Спросила Наташа. Да, заметила, но я не поняла, в чем здесь смысл. Дело в том, что раз Бог есть, тогда человек ответственен перед Ним за свои дела и поступки. Ведь в Библии сказано, что людям положено однажды умереть, а потом суд. А если устранить Бога, тогда делай, что хочешь. Но ведь это же смешно. Если человек не хочет, чтобы Бог существовал, Бог все равно не исчезнет. По-моему, такой человек обманывает сам себя. Получается так, грустно сказала Наташа, а затем добавила. Мне это напоминает то, как малыши играют в прятки. Спрячут лицо в подушку или под какую-нибудь накидку и думают, что их никто не видит. Так и люди, не желающие признавать Творца, думают, что могут избежать ответственности перед Ним, отвергая Его существование. Но они глубоко заблуждаются. Все это из-за того, что человек грешен по своей природе и поэтому хочет спрятаться от Бога, как некогда Адам в Едемском саду после грехопадения, сказал Максим. Отвержение Господа не приведет ни к чему хорошему, тогда как вера в искупительную жертву Иисуса Христа и искреннее раскаяние перед Ним открывают человеку небеса. К тому времени, когда важный для Нади разговор подошел к концу, на город опустился вечер. «Я так благодарна вам за все, что узнала сегодня, и очень счастлива, что теперь знаю правду», сказала Надя хозяевам гостеприимного дома, прощаясь с ними. Но Наташа и Максим не отпустили ее одну, а, оставив малышей на старших детей, пошли ее провожать. Когда они вышли из дома, было уже темно. В парке, через который они шли, огней было мало, и поэтому звезды сверкали особенно ярко. Надя подумала, что это прекрасное небо с сияющими на нем созвездиями открывает новый период в ее жизни. Теперь она не сомневалась, что Бог действительно есть и что именно Он сотворил Вселенную. Придя домой, она впервые за время, прошедшее после того памятного разговора с мужем, когда он заявил, что нужно избавиться от зародившегося в ней ребенка, сама позвонила Саше. «Как я рад слышать твой голос!» — сказал он Наде после взаимных приветствий. «Сегодня ты такая веселая, что все трудности, которые у меня есть, кажутся мне теперь совершенно несущественными. Что так повлияло на твое настроение? Я уже забыл, когда слышал, как ты смеешься. Я узнала очень важные вещи, и мне хочется поскорее поделиться с тобой. Когда ты будешь дома?» «Очень скоро. Возможно, завтра. Мне еще нужно переговорить с одним человеком, и тогда все станет ясно. Если хочешь, скажи по телефону. Нет, я лучше подожду. Мне очень хочется видеть твои глаза, когда я буду говорить. Ну, тогда тебе придется потерпеть. Да и мне тоже. Ты меня заинтриговала этими словами.